Согласно плану нашего эксперта Роберта Воскиричана в рубрике «Экономика большого спорта», сегодня третья часть цикла под кодовым названием «Уроки американского спортивного бизнеса», и настал черед баскетбола. Вам слово, профессор.
Этот вид спортивного бизнеса именно в прошедшем месяце, в марте, явил сразу несколько примеров и рачительного хозяйствования, и сенсационных бизнес-результатов, ну, обо всем по порядку. Вообще, март называется месяцем баскетбольной лихорадки. И это связано с целым рядом событий. Самое главное событие – турнир, как это ни странно звучит для наших уважаемых слушателей.
Студенческого баскетбола.
Совершенно верно, среди студентов колледжа. Только за последние 5 лет, примерно с 2001 года, прибыль от продаж прав на телетрансляции турнира среди учащихся колледжей выросли на 60%. Эксперты утверждают, что этот турнир с участием команд колледжей становится самым выгодным спортивным телешоу, транслируемым в Соединенных Штатах, который даже опережает бейсбол, взрослый баскетбол и американский футбол, то есть по количеству смотрящих. И еще несколько цифр, чтобы завершить картину чрезвычайной успешности телетрансляции. Полминуты, то есть 30 секунд рекламы, стоит 1 100 000 долларов. Для примера, 30 секунд серии плей-офф НБА стоит 359 тысяч долларов. Представляете, почти в 3 раза. Самое интересное, что в полном соответствии с запросами аудитории и с поведенческим стилем аудитории, реклама, связанная с этим турниром, вовсю идет в онлайн-формате, то есть в интернете. И только в 2006 году объем рекламы, связанный с этим турниром, в интернете составил 15 миллионов долларов. Для сопоставления, вся вот эта война, которая шла вокруг Мутко, НТВ+, в год там равнялась 25 миллионов. Это спутниковый канал, вы представляете, это чемпионат России.
Это футбол.
Это футбол. А тут детский, можно сказать, там юношеский баскетбол. Только в интернете они продали рекламу на 15 миллионов долларов.
Ну, а учитывая, что интернет-аудитория в Америке, в США достаточно обширна.
Да, и очень много молодежи, потому что там тоже есть возрастные проблемы, лица пожилого возраста не так уже охотно работают. Они привыкли читать газеты бумажные. Ну, это привычка пожилых консервативных людей. А молодежь в этом смысле, она очень быстро адаптировалась и только как бы и живет практически в сети. Ну, и еще вот несколько сюжетов, связанных с экономикой американского баскетбола. Но здесь уже речь идет не о детях и не о студентах, а о взрослых мужчинах. Наиболее яркое событие в жизни НБА каждый год – это матч сверхзвезд. Ну, и в этом году, в 2007-м, ожидается просто рекорд, связанный с показом этого матча. Значит, этот матч будет транслироваться в 215 странах мира, и трансляции будут осуществляться 110 телеканалами на 43 языках. Но по количеству стран примерно сопоставимо с финалом чемпионата мира по футболу. К сожалению, нет данных, какова реклама отдача, но я думаю, что тоже сопоставимо с этим матчем. Все, что мы говорим вот о чемпионате мира по футболу, мы говорим, так сказать, о успехах английской премьер-лиги футбольной. Да, это все есть, это успехи реальные. Это не пиар, это никто не выдумал. Но мы должны знать, что где-то далеко за океаном есть некий центр, который давно уже освоил все эти спортивные бизнес-технологии и который в своем развитии ушел далеко вперед. Причем он осваивает не только пространство американское или канадское, ну или, шире говоря, североамериканское. Да?
Ну, более того, как вы рассказывали, и бейсбол тоже уже захватывает европейский рынок.
Они понимают, что им нужно расширяться в географическом масштабе. Мы говорили, между прочим, о экспансии НБА в Европу. Это было в одном из воскресных прессингов. Мы с вами в студии это обсуждали. Мы говорили о том, что НБА получает около 800 миллионов долларов в год от телетрансляции, а УЛЕП Евролига около 19. Мы говорили о том, что американцы купили за штатный парижский Рассинг за 67 тысяч долларов смешную сумму. Ну и там были дикие долги, и они сделали этот клуб прибыльным. Но основной упор НБА делает на китайский рынок. И в этом смысле очень интересная есть информация по поводу того, как продаются майки звезд НБА в Китае. Общая сумма проданных маек всех игроков, всех звезд – 400 миллионов единиц. Но с Китаем вообще у них очень серьезные проекты. 400 миллионов маек продано, это считается как бы хорошо, но мало. Теперь они подписывают, НБА подписывает договор с компанией Adidas, чтобы через Adidas ее широчайшую сеть магазинов по всему Китаю еще больше продавать маек. Самое интересное, что Яо Мин, лучший китайский баскетболист, всего лишь 6-е место занял в Китае по показателю проданных маек. На первом месте Коби Брайант. В тройку еще вошли баскетболист Денвера Айверсон и из Хьюстона МакГрейди.
Что интересно, все американцы, ни одного европейского игрока и не американского.
Совершенно верно. То есть очевидно совершенно, что китайские болельщики, а в Китае матчи НБА можно смотреть в этом году уже на 51 телеканале. В прошлом году было 32, то есть за год они прибавили 19 каналов, то есть процентов на 40 выросли количество каналов. То есть с этим я перенес бы мостик в футбол и вспомнить конфликт между очень неплохим, на мой взгляд, игроком, футболистом Реала Мадридского Гути, который в сердцах сказал следующую фразу. Он был обижен и на тренера, до Капелло это все происходило, и на тренера, и где-то, может быть, на своего партнера Бекхэма, хотя что обижаться на Бекхэма, он играет, как играет, его маркетинговый успех, это его маркетинговый успех. Он сказал, у нас в Реале с некоторых пор стало более правильным и необходимым, и играют на поле не те, кто лучше играет, а те, чьи майки лучше продаются в Китае. Вот эти вот цифры, о которых мы говорим, он намекал на Бекхэма, на то, что в Китае миллионы майк продаются именно с его номером, с его именем.
То есть Россия далеко в этом смысле не только до Соединенных Штатов Америки, но и до Китая.
Ну, Россия до Китая далеко с точки зрения объема рынка. Почему они туда и пытаются войти, все эти крупные компании, и транснациональные, и в том числе НБА, которая, по сути, уже стала такой транснациональной компанией. Только если General Motors продает автомобили и производит по всему миру, и обслуживает, то эти продают спортивные баскетбольные зрелища. А так, по сути, что меняется?
Ну и телеканалы. В Китае больше 50, а в России сколько каналов транслируют НБА?
То есть в Китае, да, в Китае в этом смысле... В смысле, баскетбол весьма и весьма популярная вещь, и не в последнюю очередь благодаря. Яо Мин сыграл свою роль, но сегодня он отошел на второй план. И американцы, кстати говоря, первое время, пока он еще не очень блистал, они его искусственно немножко приподнимали, хотя его уровень таланта известен, его как бы не оспаривается. А сейчас он сделал свое дело, как вот ступень ракеты-носителя. Отпало, на шестом месте он находится. Но, тем не менее, он зажег этот вот пламя, интерес к баскетболу в рамках НБА. Закончить наш сегодняшний разговор об американском баскетболе и баскетбольном бизнесе, я бы хотел весьма интересной заметки, которая опубликована в газете «Ведомости», которая сама по себе проходная заметка, по сути дела, потому что она не несет некоего смысла, как та статистика, которую мы только что обнародовали и так далее. Но, на мой взгляд, она очень важна и не менее важна, а может быть, чем-то и более важна, чем те статистические данные по майкам проданным, по рекордным телевизионным продажам телевизионных прав. А речь идет о том, что перед началом прошлого сезона в НБА решили поменять кожаные мячи на синтетические. Их всячески рекламировали, что они хорошие и так далее. Но они оказались не очень хорошие, хотя производители обещали, что они сделаны с измененной геометрией полосок, лучше держатся в руке и лучше справляются с влагой. Однако такой человек, как Шакил О'Нил, например, великий баскетболист, сказал, цитирую по газете «Ведомости», кто бы это ни придумал, у него надо отобрать диплом колледжа и уволить. Эта штука на ощупь, как дешевый мячик из магазина игрушек. Когда руки потеют, контролировать новый мяч невозможно. Оппонировал Шакилу О'Нилу небезызвестный Марк Кьюбан. Мы о нем говорили в прошлом эфире баскетбольном, имеется в виду, примерно полгода назад. Это тот человек, который дважды заплатил 500 тысяч долларов, в общей сумме миллион долларов штрафа за то, что грубейшим образом оскорбил судью, так сказать, обвинил его чуть ли не в мздоимстве, непонимании основы игры и так далее. И человек, который впервые создал свой блог и общался с...
Блогы.
Свой блог, да. И общался в интернете, и общался с поклонниками своей команды. Человек, который создал одну из самых успешных интернет-компаний в мире. Параллельно он владеет одним из ведущих клубов НБА «Даллас». Вот он выступал в поддержку, и тем не менее, в точке зрения игрока, не только Шакил О'Нил, и другие звезды выступали против. Но я взял самую яркую звезду и процитировал. В итоге глава НБА Дэвид Стерн принял сторону игроков и сказал, цитирую, следующее. Несмотря на то, что с появлением нового мяча повысился процент попаданий и уменьшилось количество промахов, самой важной статистикой для нас было и остается мнение игроков. Вот это очень важно. Понимаете, я почему так подробно это все цитирую? Казалось бы, проходная тема. Ну, при чем здесь рука потная, мяч держится или не держится? А речь идет о принципе. Они зрят в корень. Если это неудобно игрокам, будет страдать игра. Пострадает игра, рухнет весь бизнес. Вот это отношение к делу, главное, что я хотел бы, чтобы переняли наши спортивные менеджеры. Все остальное можно выучить и научиться. А это надо воспринять на уровне подсознательном, я бы даже сказал.
Что же, более или менее ситуация с американским баскетболом ясна, все по полочкам разобрана. разложил, ну, не все, но почти все, наверное, разложил наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан. Будем ждать последнюю часть из цикла «Экономика американского спорта» или «Уроки американского спортивного бизнеса». Тем более, подходит к концу регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, и впереди решающие матчи розыгрыша Кубка Стэнли. То есть речь пойдет о хоккее с шайбой.